Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. Нас можно слушать на радио, можно смотреть в YouTube. Вот можете посмотреть, что со мной в студии вместе работает Кирилл Бакеев, обозреватель радио «Спутник». Кирилл, добрый вечер.
Здравствуй.
Давай порадуемся за Китай.
Давай.
Их сейчас больше 1,5 миллиарда, станет скоро 2,5. А все потому, что китайским семьям разрешили иметь до 3 детей. Власти надеются, что это поможет улучшить демографию в стране. Руководство Коммунистической партии Китая объявило, что будет поддерживать семьи, которые решатся завести 2-го и 3-го ребенка.
Но вот самое главное, что пока неизвестно, как они это будут
как?
Делать.
Ну как, юаньками? Юаньками поддерживать будут? Ну как?
Еще. Не только в юаньках дело, понимаешь, в чем все, вся проблема. Дело в том, что вот ты говоришь о 2,5 миллиардах, это, конечно, все очень здорово, но, скорее всего, так не будет. Более того, в Китае уже довольно давно падает рождаемость, уже много лет она даже падает, что, в общем, для второй или даже по некоторым расчетам, наверное, первой экономики мира очень плохая штука. Дело в том, что действительно все помнят, наверное, связанную с Китаем историю про такое правило «одна семья, один ребенок», вот, введенную еще с 79-го, по-моему, года, да, она действовала, эта норма, и в 2015-м ее отменили. Тогда действительно переживали по поводу того, что население растет невероятно огромными темпами, с этим нужно что-то делать, потому что не хватает ресурсов, и, в принципе, как-то урбанизация страны происходит очень быстро. Ну, например, еще в 80-х процент городских жителей, городского населения был примерно 20%. Это ничто. На самом-то деле. Сейчас это уже больше 60%. То есть Китай — это мега урбанизированная страна. И это сказывается, это само по себе сказывается на демографии и в сторону как раз-таки уменьшения. Если посмотришь, все урбанизированные страны, у них, ну, за исключением только разве что Соединенных Штатов, у них довольно низкая рождаемость. И Китай в результате, в частности, вот этой политики «одна семья, один ребенок» столкнулся с несколькими демографическими проблемами. Первое — это, собственно, падение рождаемости. Что, как считают в Компартии, это проблема.
Люди выполнили.
Люди выполнили.
Говорят, это проблема.
Дальше. А серьезный, гендерный дисбаланс. Очень много мальчиков, очень мало девочек. Это связано еще и, я так понимаю, с традициями в Китае, что как-то вот, когда девочка в семье, это не так хорошо, как мальчик в семье. И действительно очень много, насколько я понимаю, детей в детских домах — это девочки. Но это не самая серьезная проблема на самом деле. Вот. Что уже видно, по крайней мере, уже то, что уже замеряют, и почему, собственно, Коммунистическая партия Китая не так давно пришла к этому решению, что нужно разрешить людям иметь в семьях до 3 детей, желательно хотя бы 2, это то, что уже ощутимо снижается число работающего населения, то есть активно работающего населения. При этом растет уровень жизни, то есть людей, скажем так, пожилого возраста, их становится больше, и живут они дольше. И кому и как все это содержать, это большой вопрос. Дело все в том, что с этим вопросом сталкиваются все развитые государства, и каждая отвечает на этот вопрос по-своему. Как на это будет отвечать Китай — вопрос. И вот, собственно, почему я тебе сказал, что очень важны меры поддержки, и почему важно хотя бы знать, что это такое. Ну, вот у тебя будет 3 ребенка. Что с ними делать, не очень понятно.
Ну, как что? Воспитывать, Кирилл, воспитывать.
Воспитывать, нет. Понимаешь, проблема урбанизированных обществ, что взращивать ребенка — это дорого. Это дорого и долго. Его нужно одевать, его нужно обучать, с ним нужно нянчиться и тратить на него время. Это не какое-нибудь там аграрное общество, где, ну, выросло там их 12 штук.
Ты мне рассказываешь, да?
Я тебе рассказываю.
Ты мне рассказываешь, как воспитывать детей.
Нет, я не говорю, как воспитывать детей. Я тебе говорю о том, что это действительно очень затратный процесс.
Хорошо.
Ну что, я неправду говорю?
Правду, конечно. Нет, ну одно дело, когда у тебя один ребенок, когда три. Ну, это как бы очевидно.
Конечно. Очевидно. И более того, собственно, насколько я понимаю, большой вопрос, что в китайском обществе воспитание детей часто перекладывается в основном на женщин. И...
А у нас нет.
Мы сейчас про Китай говорим, не про нас. У нас другая история. И это тоже большая проблема в том, что женщины хотят увеличения декретного отпуска, хотят меньшей дискриминации в работе, потому что, да, там женщин, которые, грубо говоря, фертильного возраста, я, насколько понимаю, их менее охотно берут на работу.
Да и отпускают в декрет.
И отпускают в декрет
охотно,
менее
да.
охотно. И, конечно, это все-таки по поддержка со стороны государства, потому что, как я уже сказал, выращивать детей — это дорого.
Вот. Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов с нами на прямой видеосвязи. Алексей Александрович, здравствуйте.
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 Скажите, Алексей Александрович, удастся ли Компартии Китая вот так вот волевым решением взять и переломить тенденции, которые сложились в демографии вот этой огромной страны? С одной стороны, ну, а получилось же у них переломить тенденции в 70-х. Одна семья, один ребенок. Ну, собственно, наверняка и сейчас получится.
Да пустое это все. Не стоит приписывать Компартии то, чем она отчитывается. В конце концов, если мы посмотрим на основные тренды, почему все-таки рождаемость упала, мне кажется, она упала не потому, что было такое жесткое ограничение, а потому что менялся Китай, менялись приоритеты людей, то, о чем мы говорили. И Китай, когда упала рождаемость? Да потому, тогда, когда Китай действительно стал глобализированной и, самое главное, урбанизированной страной. Потому что вот, действительно очень многие семьи жалуются на то, что содержать больше двух детей физически, да и материально просто невозможно. И семьи стали рожать меньше. Поэтому, когда были ограничения «одна семья, один ребенок», еще 70-е, 80-е годы, да семьи что делали? Они просто скрывали и не регистрировали тех детей, которые рождались. И когда говорят, что сегодня мальчиков больше, чем девочек, на самом деле многих девочек просто скрывали. И о них, конечно, знали в деревнях, о них знали в данной местности, но их никто не регистрировал, они как бы не существовали для государства вообще, вовсе. Ну, в реальности, конечно, они жили, на них не заводились ресурсы, на них не заводились ресурсы школьного образования, строго говоря, их не могли даже в школу принять, тем более в университет, их же нету. И вот когда все изменилось естественным образом, теперь Китай внезапно вдогонку говорит, а давайте теперь будет одна семья, трое детей. Нельзя приказать семьям, которые работают каждый день, потому что считайте, что уже двое детей – это еще одна дополнительная няня или детский сад, а может быть, оплата за этот детский сад. Поэтому не этим образом Китай будет выходить из положения. А выходить из положения будет за счет того, что, во-первых, надо смириться с тем, что старое население пожилое будет расти, и действительно к 2035 году около трети населения будет старше пенсионного возраста, и уже сегодня на практически каждого на двух каждых работающих людей приходится один неработающий. Все, как говорится, эту схватку Китай проиграл. Поэтому Китай будет играть на другом поле. Он переходит на высокотехнологичное производство. То есть там, где нужно не много людей, а много умения от этих людей. Поэтому Китай развивает образование, искусственный интеллект, облачные технологии. Ну, главное, чтобы можно было кем-то заменить вот этих пожилых людей. А то, что нагрузка на бюджет будет колоссальной, уже сегодня местные бюджеты, пенсионные бюджеты должны центральному бюджету более триллиона долларов. И понятно, что никогда никто никому возвращать ничего не будет. И сегодня пенсии выплачиваются за счет трансфертов из центрального бюджета.
Вот, кстати, Алексей Александрович, только... простите, что вас перебью. Вот это просто очень важный вопрос про пенсии. Собственно, почему для большинства там, европейских государств и там, Соединенных Штатов большая проблема вот это, когда молодых мало, а пожилых много, и они долго живут, это как раз да, нагрузка на пенсионную систему, которая формируется из, собственно, молодых. В Китае, ну вот как мы знаем, я думаю, немногие вообще знают, есть в Китае пенсионная система, нет ее, потому что у многих есть стереотип, что вот как, типа, вот ты родил себе детей, вот они тебя и содержат. Но, насколько я понимаю, там в 90-х все начало меняться, и какая-то пенсионная система более-менее масштабная начала появляться.
То есть, насколько известно, там пенсию платят, но далеко не всем.
Далеко не всем, да.
Нет, уже всем и платят.
Уже всем и платят.
Значит, да, было, как всегда, Китай подходил к этому с экспериментами. Началось это еще в 1997 году. И потихонечку Китай ввел повсеместную пенсию. Она разная, она по-другому формируется, чем у нас. В Китае есть как минимум три типа пенсии для государственных служащих. Она большая. Но при этом для госслужащих, пока не работают, запрещены целый ряд видов деятельности, ну, как и в России. Есть обычная пенсия для городских работающих людей, и есть сельская пенсия, потому что понятно, что большинство крестьян никогда никаких налогов не платило, и вычислить, сколько они зарабатывали, невозможно. И она довольно сложно вычисляется, но пенсия есть абсолютно у всех. Более того, в среднем пенсия по Китаю процентов на 15-20 выше, чем пенсия в России. Поэтому стоимость жизни для пенсионеров ниже, потому что очень много льгот, бесплатных различных опций. Так что, конечно, нагрузка на бюджет будет возрастать колоссально и многократно. Причем, особенно в тех районах, где пенсионеров много, а молодых людей мало. Например, это северо-восток Китая, это те районы, которые прилегают к России. И вот там как раз довольно тяжело, потому что там пожилое население, и там приток молодых людей прекратился, ну, там холодно жить, там не так много развито новых заводов, поэтому большинство молодежи перемещается на юг Китая, где может сделать себе карьеру, а вот эти пожилые пенсионеры, они остаются там, на севере Китая. Но это еще полбеды. Другая беда заключается в том, что нынешние китайские пенсионеры – это другие пенсионеры, чем были лет 20-30 назад. У них другие потребности. Вот те, которые сегодня становятся пенсионерами, они сформировались, ну, скажем, как раз в период китайской перестройки в 80-е, 90-е годы. Они привыкли жить, в общем, неплохо, они привыкли путешествовать. Это раньше китайский пенсионер сидел на лавочке, обмахивался веером, это было достаточно. Сегодня он хочет путешествовать, в общем, нормально жить. Соответственно, и запросы у него другие, и он тоже, в свою очередь, давит на государство. Так что это еще одна проблема, которая есть в Китае.
Угу. А если говорить, возвращаться к самой демографии, Алексей Александрович, насколько все критично или не критично сейчас?
Ну, на мой взгляд, все довольно критично. Это не значит, что это крах и ужас, но, например, на одну женщину, как известно, приходится в Китае женщину детородного возраста 1,3 ребенка. Как мы понимаем, простое воспроизведение нужно, для него требуется 2,1 ребенка на каждую женщину. Вот в Китае деторождение упало ниже, чем в Японии. Япония очень много лет кричит, что все очень плохо, что японское население стареет, бьют тревогу. Китай тревоги не бил практически до последнего года, до 2020 года. И очевидно, что Китай сейчас никакими мерами, так называемыми, разрешительными, ну, можно рожать трех детей или четырех, ничего не добьется. Выход только один – это стимулировать, доплачивать, например, или, например, освобождать от налогов многодетной семьи. А то, вообще-то, может быть, так и однажды получится, что придется Китаю ввозить рабочую силу. Это вообще будет парадокс. Но уже сегодня есть парадоксы. Потому что, например, Индия, где население чуть меньше, чем в Китае, работоспособного населения в Индии больше, чем в Китае. Или, например, Вьетнам, где, конечно же, там в десятки раз меньше населения, чуть больше 100 миллионов человек, во Вьетнаме в среднем, в процентном отношении, работоспособного молодого населения почти в два раза больше, чем в Китае. И это значит, что многие заказы, многие производства будут перемещаться в те страны, где больше работоспособного населения. В Индонезию, во Вьетнам, в Индию, в Малайзию. И не только, например, в Азии. Это может быть и Бразилия, и Аргентина. То есть, Китай будет утрачивать вот этот статус молодой, дешевой производящей страны. Поэтому Китай переходит на высокотехнологичное производство.
Угу. А еще хотел вас спросить по поводу все-таки у вас как специалиста по Китаю, какие вообще есть ценности у китайцев относительно семьи, детей и положения женщин? То есть это же как-то тоже сказывается на демографической ситуации?
Ну, есть традиционные ценности, которые, к сожалению, а может и к счастью, в любом случае уходят на задний план. В традиции иметь много детей было очень важно. Более того, всегда рожали до первого мальчика, и считалось, что семья, где меньше пяти детей, это просто несчастная семья. И когда, например, молодые люди женились и выходили замуж, им дарили обычно любые сувениры, любые символы, связанные с символикой многих детей. Ну, например, аквариум с рыбками – это символика многих детей. Или изображение Будды, которого облепили десятки детишек и так далее. И вот сейчас, буквально несколько недель назад, было проведено в Китае опрос. И был задан вопрос молодым женщинам, девушкам, скольких детей они хотят иметь. И вот самое поразительное, что больше 50% ответило одного ребенка, и 20% сказали ни одного ребенка. Вот эта вот тенденция child-free, то есть вообще без детей, которая была характерна для некоторых западных стран, сегодня стала распространяться в Китае. Самое главное, что многие женщины сейчас выходят замуж в 35 лет, потому что главное сделать себе карьеру. Более того, почему они не хотят иметь многих детей? Потому что они, эти дети, могут помешать карьере, не только женщинам, естественно, и мужчинам тоже. И в этом плане считается, что сегодня такая правильная современная семья – это один или двое детей, при этом и муж, и жена должны работать, причем и наделать себе карьеру. То есть, конечно, это относительно китайских традиционных ценностей – это просто полный переворот сознания. И, казалось бы, действительно, есть еще, может быть, такие сельские местности, где все остается по-прежнему. Нет, и там уже все изменилось, и то, что мы сегодня называем китайской деревней – это, конечно, не деревня в нашем понимании слова – это поселки городского типа, где в основном проживают люди очень пожилые. Так что было понятно, средний возраст людей, работающих в китайском сельском хозяйстве, это 65-67 лет. То есть, понятно, что это не тот возраст, когда будут производить детей. Так что вообще надо приготовиться к тому, что из изменения ценностей, из изменения того, о чем мы с вами говорим, Китай, в Китае население будет уменьшаться. Это критично для поддержания инфраструктуры промышленности.
Мне всегда очень интересно слушать о Китае, но, знаете, два таких вопроса хотел вам задать. Первый, вы так много знаете об этой стране, вот скажите, мне показалось, что там ведь переворот сознания произошел не только что касается семьи, но и по другим направлениям. Вот если зайти на китайский рынок, на обыкновенный, я так понимаю, там все палаточки, они стоят, и они принадлежат в основном всяким государственным структурам, большим государственным корпорациям. Люди там работают, в общем, как хотят. Но они, ты придешь, а человек совершенно не заинтересован тебе продать никакой чай даже втридорога. Ну, потому что государство о нем позаботится. Вы говорите о высокотехнологичном производстве. И так везде, Китайцы особо, ну, сколько раз я сталкивался, особо не стремятся прям вот что-то тебе продать, как-то гостиницу как-то тебя так, чтобы ты приехал еще раз. Вот китайцам все равно, у меня сложилось такое впечатление. Такой социализм, который разрушает вот всю эту сферу. Это во-первых. А во-вторых, хорошо, вот в Китае демографическая проблема, производство куда-то там может переместиться даже в Бразилию. Скажите, пожалуйста, а Россия от этого будет как-то горячо, холодно? Или, в принципе, вот мы говорим о демографии Китая, ну, поговорим просто для того, чтобы расширить свой кругозор, и все.
А, это интересный вопрос, я к нему вернусь, но вот на первый вопрос отвечу так, что, наверное, ну, вообще, чтобы было понятно, 80% китайского населения работает в малом и среднем предпринимательстве. Это частные, конечно, предприятия, не государственные. Государственные предприятия вы никогда не увидите на улице, проще говоря. Угу. Это крупнейшие заводы, фабрики, до них надо ехать. Или это какое-нибудь министерство или промышленная ассоциация. Вот раньше китайцы, почему нам так кажется, что все изменилось, еще лет 5, иногда 10 назад, любой продавец, который стоит на улице, неважно, что он продает, он страшно хочет вам хоть что-то продать, и можно было купить какие-то вещи даже ниже себестоимости, потому что Китай работал от оборота, от продукции, потому что, чтобы она не лежала на складах. Но Китай очень быстро меняется, и действительно он меняется значительно быстрее, чем наше понимание его, и поэтому, когда мы видим современного китайца, который приблизительно так говорит, что не хочешь покупать, не надо, кто-нибудь другой купит, потому что у него уже нет вот этой вот необходимости срочно что-то продать. У него уже все нормально с деньгами, он уже может получить кредит нормальный. Сейчас государство, например, в кризисную ситуацию выдает кредиты на 10 лет по 2-3%, поэтому ну, не торопится, ну, подождет, кто-нибудь другой приедет. и ему выгоднее не вам продать, а какую-нибудь большую оптовую партию перепродать. То есть, это, еще раз говорю, это уже сформировалось другое население.
Это мне не показалось. То есть, так на самом деле есть.
Понятно. Да, да, конечно, они стали менее вот этими, как, менее жадными до мелких денег. Угу. И сегодня в Китае более 400 миллионов человек, которые принадлежат к среднему классу. То есть, строго говоря, там в три раза больше, чем все население России. Это средний класс, у них уже другие запросы, другие ценности в жизни. Они уже хотят не просто есть какую-то пищу, а органически чистую пищу. Они даже понимают, что это такое органически чистая пища. У них уже они на завтрак едят йогурт и запивают там качественным апельсиновым соком, который, скорее всего, поставлен не из Китая, потому что уже в Китае мало что растет. И они поэтому разбираются, рыба, там семга, она пришла из Норвегии или из Гонконга. Из Гонконга не будут есть, потому что в Гонконге загрязнённо акватория океана, а вот из Норвегии это хорошо. То есть, это другие китайцы. Это, кстати говоря, не какой-то высший слой китайской интеллигенции, это те китайцы, которые спокойно стоят на улице, и вот вы у них что-то покупаете. Ну, а если говорить про интерес России, самая большая проблема России с Китаем, я имею в виду в области торговли, взаимоотношений, это то, что 90% российских участников рынка просто не понимает, как построен китайский рынок. И мы хотим что-то быстро купить или продать в Китае. Это то, о чем мы говорили. Мы думаем о Китае, о том, которого уже нету. Вот он был 20 лет назад. Сейчас, чтобы использовать наше преимущество, ну, например, мы можем производить органически чистые продукты питания. Или мы можем производить относительно дешевые, качественные стенные конструкции, я имею в виду, из дерева, то есть продавать в Китай. Вот для того, чтобы продавить рынок, потому что он очень конкурентен, вам надо как минимум 2 года продержаться на этом рынке, вкладывать деньги, в демпинг работать, и в конце концов о вас узнают, и вы будете нормально жить и нормально с ними общаться. А вот такая разовая партия купил-продал уже не проходит. Сейчас, конечно, Китай крайне заинтересован в перемещении своих производств в более дешевые места, вот как мы говорили, во Вьетнам, в Индонезии, и теоретически в России сегодня себестоимость труда чаще всего дешевле, чем в Китае. И это один из парадоксов, особенно на российском Дальнем Востоке. И российские территории на Дальнем Востоке могут брать на себя тяжесть какого-то производства. Да и для нас неплохо, потому что все-таки это воссоздание промышленной базы. Вопрос в другом. У нас не оптимизировано по расходам, то есть доходы у работников не очень высокие, еще раз говорю, ниже, чем в Китае. Я напомню, что в Китае по большим городам зарплата месячная, среднемесячная 1500-1600 долларов, ну а в среднем зарплата по Китаю около 1000 долларов. И вот, еще раз говорю, средняя зарплата. Но из-за у нас неоптимизированных налогов, из-за большой доли там, коррупционной составляющей, из-за каких-то еще вещей, конечная стоимость товара может быть выше, чем в Китае. И вот это как раз и есть наша проблема. То есть, Китай бы и готов какие-то заводы у нас размещать, причем современные, вполне качественные, экологически чистые. Но вот оптимизация у нас пока еще отстает.
А идем мы к этому в этом направлении или вообще ничего не делаем?
Нет, мы идем, причем я думаю, что как раз идем в очень правильном направлении, просто мы идем позже, чем надо было этого делать. Ведь тенденции развития Китая, они не являются какими-то секретами, и вам любой специалист скажет, в какую сторону будет развиваться Китай через там, 10-15 лет. То есть, нам надо всегда работать на опережение. У нас, например, есть позитивная тенденция, у нас заметно упал отток рабочей силы, вообще отток населения с Дальнего Востока. То есть, он продолжается, но он сократился в 2,5 раза. Это серьезно. При этом начался небольшой, но все же приток молодой рабочей силы, то есть 24-45 лет. Еще раз говорю, он не очевидный, но он существует, это хорошо уже. У нас создан на Дальнем Востоке, например, большой образовательный кластер, то есть где мы готовим хороших специалистов. И Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский университет в Хабаровске, в Благовещенские университеты. Это тоже очень важно. Есть, кстати говоря, вообще сибирские замечательные университеты в Новосибирске, в Томске. То есть, это то, что может превратиться в конечном счете в совместные с Китаем высокотехнологичные сектора, например, по производству электроники, еще чего-то. То есть мы движемся, в принципе, в правильном направлении, просто запаздываем. И инвестиции для того, чтобы поднять эти регионы, требуются, правда, миллиардные. И не надо думать, что Китай придет и будет инвестировать в чисто поле. Вот пока мы сами не начнем инвестировать, и Китай не будет инвестировать. Так что потихонечку мы там ситуация исправляется, но, конечно, еще раз говорю, запоздание.
Хочется быстрее, да. Благодарим вас, Алексей Александрович, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Маслов был с нами на прямом эфире, на прямой связи. Мы будем говорить о демографии в Китае и о ее влиянии на российско-китайские отношения сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник». Да?
Да.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Силовой ответ на недружественные действия против России допустил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он заявил, что это возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Патрушев также подчеркнул, что в новой редакции стратегии национальной безопасности провозглашается стремление к повышению доверия и стабильности в международных отношениях. За диалог с Россией высказались Германия и Франция. В заявлении по итогам Совета министров двух стран говорится, что Берлин и Париж стремятся к этому, несмотря на нерешенные проблемы. Стороны подтвердили желание продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза, а также более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами. Франция ждет пояснения от США и Дании после информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Он сказал, что это неприемлемо между союзниками, европейскими партнерами. Макрон добавил, что между компетентными органами по этому поводу будут вестись дискуссии с целью выявления всех обстоятельств произошедшего. Надежду на возобновление авиасообщения с Россией выразили в Турции. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране улучшилась эпидемиологическая обстановка. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию направят российскую делегацию. В стране зафиксировано более 5 миллионов случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрировано около 7 тысяч случаев заболеваний и 134 смерти. В Греции продлили до 7 июня разрешение на приезд неограниченного числа россиян при наличии у них или свидетельства вакцинации от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста. В новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла испанку Лару Ару Барену. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну, в общем, к этой минуте я для себя уяснил, что 2,5 миллиарда в Китае в ближайшее время жить не будут, потому что у них там проблемы с демографией. Вот так
да,
сказали.
Мы сейчас еще, конечно, у специалиста узнаем, насколько... Все... А может и будет 2,5 миллиарда, откуда мы знаем?
Может быть, когда-нибудь... Я думаю, что срочно. Что прям вот срочно,
нет,
вот скоро.
Нет.
Вот так вот.
Что они нас всех захватят? Нет, никто никого не захватит.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на прямой связи с нашей студией. Мы вас приветствуем, Юрий Васильевич.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. Я, насколько понимаю, у вас у демографов есть такое интересное понятие, оно называется второй демографический переход. То есть когда... ну, ладно, давайте я не буду... коверкать термин. Вот объясните нам, что такое второй демографический переход и происходит ли это сейчас с Китаем?
Ну, второй демографический переход, он связан с тем, что одновременно падает со смертностью, то есть в результате улучшения качества жизни падает смертность. Это обычно относится к первому демографическому переходу. А когда далее падает рождаемость, то это называют вторым демографическим переходом. И, но это одна из, кстати, версий, гипотез, и Китай прекрасно ее опровергает, потому что ведь говорят про демографический переход, скажем, ну, про европейские страны, где не было политики ограничения рождаемости в таком виде, как в Китае, понимаете? Поэтому, а в Китае все-таки мы имеем дело с административно, даже репрессивной политикой, которая... собственно, и снижала очень резко форсированно рождаемость и привела к нынешней ситуации. Поэтому я бы выбросил все эти, на мой взгляд, очень сложные гипотезы типа демографического перехода. В данном случае мы имеем, если так можно сказать, абсолютно рукотворное снижение рождаемости. И что это значит вот с точки зрения вашей дискуссии, которую я застал? Ну, во-первых, представляете, к концу столетия миллионов на 200 в Китае будет примерно меньше человек, вот если все так пойдет, как сейчас. И второй момент, уже в 2025 году, возможно, ну, с высокой степенью вероятности, Индия обгонит Китай по численности населения. А и третий пункт, как сказать, вот для того, чтобы уж, так сказать, совсем все это довести на резкость, и все говорят, что основная проблема противоборства сегодня возникающего между Китаем и США, это то, что у Китая слабые позиции по демографии. Вот и вся суть дела.
Вот, Юрий Васильевич, хотел вас узнать по поводу как раз рукотворности или нерукотворности истории с падением рождаемости. Вот объясните мне, как демограф и специалист по этой сфере. Я как вот, ну, как... разные интересующиеся, наблюдал следующее, что в большинстве стран, не только европейских, там, стран арабского мира, вообще там других азиатских стран, чем выше уровень урбанизации страны, то есть чем больше в стране городского населения, тем меньше рождаемость, да, то есть... это максимум там 1-2 ребенка на семью. То же самое происходило с Россией, то же самое происходило с другими странами. В Китае тоже, насколько я понимаю, вот в условные 80-е действительно было очень небольшое количество городского именно населения. Сейчас это совершенно другие цифры. Китай, можно сказать, уже городская страна. Так ли это или нет?
Это все так. И, конечно, последние 40 лет феноменальные по темпам урбанизация, по сути, перевернувшая отношения сельского и городского населения. Но еще раз повторяю, что здесь все-таки первичным является жесткие ограничения рождаемости. И ну, самый знаменитый, самый известный, это с 1979 года вот такой принцип, который законодательно был затем закреплен, одна семья, один ребенок. Конечно, так не было буквально, что вот каждая семья только одного ребенка имела. Были послабления для сельских жителей, двое детей, соответственно, для смешанных браков разных национальностей и так далее. Но по сути, мы имеем уникальный, ну вот если так можно говорить, про, в общем-то, трагическую ситуацию. Представляете, когда известно огромное количество просто сумасшедших там историй, где люди сходили с ума, где они пытались противостоять этому вот репродуктивному насилию и так далее. Это отдельная большая история. Еще раз повторяю, это огромная трагическая история. И, кстати, один из элементов трагедии – то, что поскольку единственный ребенок, ребенка разрешалось, то часто более страдающими детьми, которые и подвергались абортам и так далее, это девочки. И в итоге сегодня в Китае не хватает невест. И это отдельная еще огромная проблема, которую тоже предстоит разрешить. Но урбанизация урбанизацией, безусловно, это можно и нужно обсуждать, но все-таки здесь насильственный репрессивный способ, он был ведущим.
Хорошо, а если бы его не было? Вот если бы его не было, у Китая, Китай бы сейчас не столкнулся с демографическими проблемами? Вот это тоже вопрос к вам, как к специалисту по демографии.
С такими нет.
Ну, с такими, не с такими, да, неважно. Вот, ну как, важно, но не до такой степени. Соединенные Штаты столкнулись, Канада столкнулась, Россия, Европа, в частности, в особенности западные.
Но а что произошло? Штаты, кстати, еще держатся, насколько
держатся
я
за счет
понимаю.
Притока мигрантов,
Не-не-не, там, в принципе, как-то принято в культуре, что вот 2-3 ребенка — это хорошо и надо.
Вообще,
да, прошу.
Коллеги, вопрос в другом. Понимаете, еще раз повторяю, вопрос в том, что да, и до политики там одна семья, один ребенок, а это, кстати, уже третий был этап демографических мер в Китае, то есть там еще до этого были политики и так далее, но уже до этого все равно шло снижение, скажем, 50-е годы, там от 6 детей до 4, то есть снижение общей нагрузки демографической на население шло без репрессий даже и так далее, это понятно. Но вопрос заключается в другом. Понимаете, давайте перевернем, вот вы настойчиво и правильно очень пытаетесь сказать, что, в общем, все эти процессы одинаковые примерно идут везде, и причем здесь вот эта репрессивная политика и так далее, это просто такие нюансы, в общем-то, неумолимым вот этом демографическом переходе. Да? А я вам скажу наоборот, а давайте посмотрим на это по-другому. А вот этот сам якобы демографический переход и вот это снижение рождаемости во всех странах, а это нормальное явление или нет? Понимаете? Потому что это же выставляется как некий закон типа всемирного тяготения, что все тела падают на землю, во всех урбанистических обществах женщина освобождается, падает рождаемость там, и так далее, и тому подобное. Но возникает вопрос, это закон природы или это человечество культивирует вот такой, в общем, самоубийственный способ жизни? Ведь в этом проблема. И Китай показывает, что легко снижать рождаемость, а когда сейчас в 2015 году второго ребенка, сейчас вот фактически принято решение о третьем ребенке разрешение, а ничего не растет. Ничего не растет. И это не вопрос такого все объясняющего демографического перехода, а это вопрос о том, что загнать семью в такие на самом деле неестественные условия легко, а вот как освободить семью, чтобы вопрос рождения, он был не таким, на самом деле, запрограммирован на малодетность, на вот одного, двух, там, полутора фактически для так называемых развитых стран, полуторадетную семью. Вот это огромная проблема. А вот эти все законы, на мой взгляд, это очень лукавые.
Ну, хорошо, Юрий Васильевич, а вот если посмотреть, может быть, на какое-то государство в мире, которое, на ваш взгляд, справляется с этим лучше всего, я просто пытаюсь понять, ну, наверное, это же проблема
представления. С кого примеры брать?
Я не знаю, мне кажется, в Швеции более-менее интересно они подходят к тому, что, то есть, да, ну вот, пожалуйста. Я не знаю просто, как у них рождаемость растет или падает, или как.
В Швеции, в Германии, кстати, и во Франции, опять убираем вопрос, есть, конечно, фактор иммиграционный и так далее, но есть определенный прирост, и это показано, что это элемент социальной политики до определенного размера. Так? Но вопрос-то в другом. Опять же, очень хорошо вы ставите вопрос. Ну, согласились, давайте не будем фантазировать вот так, что какое-то государство показывает иной тренд, да? Хорошо, согласились. Так возникает вопрос, а вот из этого на самом деле тупика малодетности кто может выпрыгнуть первым?
Вот, да.
И здесь, как ни странно, для России вопрос огромной важности именно в лидерстве возможно, потому что у нас-то ситуация очень простая, как в Японии, да. можно опять переводить параллели, но у нас к концу столетия будет половина населения. Просто половина, понимаете? Это математика. Это если пойдет все так же, как шло. Поэтому можно сколько угодно эти прекрасные законы обсуждать, открывать их, Нобелевские премии получать. Вопрос-то в другом. Кто первый скажет, что нужно что-то делать по-другому и с психологией, и в медийном плане, и с точки зрения поддержки государства, и с точки зрения другой философии, даже если хотите, религиозной философии, для того, чтобы семья восстановила свои права, потому что иначе человечество просто исчезнет, вымрет. Вот вопрос в чем.
Ну, и Юрий Васильевич, сегодня, да.
Ведь смотрите, да.
Да-да-да.
Это же не только вопрос, там, так скажем, соотношения занятых в экономике и пенсионеров, да, нахлебников, ну, как бы так, нагрузка в кавычках. Вот. А вопрос-то в другом, из чего это политбюро обсуждает третьего ребенка? Представляете, собралось политбюро, обсуждает третьего ребенка. Да не только из экономики, а из-за того, что, казалось бы, колоссальный по численности населения Китай проигрывает уже всем, в том числе и по демографии, это был один из его ресурсов.
Да, спасибо вам большое за разъяснение, Юрий Васильевич. Юрий Крупнов, представитель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Силовой ответ на недружественные действия против России допустил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он заявил, что это возможно в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Патрушев также подчеркнул, что в новой редакции стратегии национальной безопасности провозглашается стремление к повышению доверия и стабильности в международных отношениях. За диалог с Россией высказались Германия и Франция. В заявлении по итогам Совета министров двух стран говорится, что Берлин и Париж стремятся к этому, несмотря на нерешенные проблемы. Стороны подтвердили желание продолжать диалог с Россией на основе общих принципов Евросоюза, а также более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами. Франция ждет пояснений от США и Дании после информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Он сказал, что это неприемлемо между союзниками, европейскими партнерами. Макрон добавил, что между компетентными органами по этому поводу будут вестись дискуссии с целью выявления всех обстоятельств произошедшего. Надежду на возобновление авиасообщения с Россией выразили в Турции. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране улучшилась эпидемиологическая обстановка. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию направят российскую делегацию. В стране зафиксировано более 5 миллионов случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрировано около 7 тысяч случаев заболеваний и 134 смерти. В Греции продлили до 7 июня разрешение на приезд неограниченного числа россиян при наличии у них или свидетельства вакцинации от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста. В новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла испанку Лару Ару Барену.